Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Ольга Гаврилова, Алексей Красильников у микрофонов. Оль, приветствую.
Приветствую, Леш.
Давайте про российское беседуем в этом часе. Сделано только в России. Ученые из Уральского университета нашли быстрый и эффективный способ определения токсинов в продуктах. Изобрели первый в мире экспресс-тест, с помощью которого буквально на месте можно выявить ядовитый нитробензол. Причем новые датчики видят токсин даже в тех случаях, когда традиционные методы не работают. Вот как оно, это устройство работает, в чем его уникальность, мне кажется, стоит уделить этому время.
Да, вот я посмотрела старые методики по выявлению токсина, которые использовались прежде, они требовали много времени и затрат, то есть вот все эти анализы нужно было проводить только в лабораторных условиях.
А вот те портативные нитратовые
буквально
датчики...
Буквально на месте можно сделать анализ, да, и определить наличие токсина.
Которые достаточно распространены раньше были. Я вот помню, у арбузов было популярно некоторое время мерить. Там, видимо, была несовершенная технология, верно понимаю?
Но ты, видимо, говоришь, наверное, о нитрат-тестах, да?
Совсем базовые,
нитрометры, вот такие портативные тоже небольшие устройства, с которыми, кстати, очень часто я наблюдаю, приходят люди и особенно подходит к овощам и фруктам,
конечно,
и определяет наличие нитратов. Да. Но это, в общем-то, видимо, может быть похожий способ, да, определения вот токсичных веществ. Я, кстати, посмотрела, что касается нитробензола, например, в больших концентрациях вот это вещество, ядовитое вещество, токсин, пахнет горьким миндалем, поэтому его можно обнаружить по запаху даже в некоторых случаях.
Да, это, кстати, достаточно характерный запах.
Там... Миндальный такой, очень такой горьковатый запах.
Либо,
если
либо
его много, либо... то можно, наверное, носом все-таки действительно почувствовать,
потому,
что-то не так.
Этот запах еще имеет цианистый калий, если я правильно помню. Тут, по-моему, сразу, если этот запах чувствуешь, бежишь, если это только не миндаль, естественно.
Да, однако вот в меде, например, нитробензол находится в очень малых количествах, поэтому запах чувствоваться не может. И обнаружить его простым методом в этом случае, как ты понимаешь, невозможно. И, кстати, вот с помощью нового экспресс-теста уральские ученые обнаружили в образцах меда из магазина небезопасное количество нитробензола, которое не смогли выявить при анализе вот такими традиционными способами. Но вот это такое портативное устройство, оно не требует долгих лабораторных исследований, как я уже сказала, принцип его действия довольно прост, но прежде всего для химиков, конечно, нам будет довольно сложно это понять, но тем не менее, вот буквально пару слов, и мы перейдем как раз к специалисту, который,
мне кажется,
попробует объяснить это на пальцах.
Так,
да?
И должно быть. Человек обычный не должен разбираться вот в начинке, во внутренней все. Главное, чтобы это
работало, да,
эффективно, да, и было простым в обращении.
Так вот, этот датчик работает на основе органических соединений класса диазинов. Это вещества, которые могут избирательно взаимодействовать с нитробензолом, то есть, ну, грубо говоря, вытягивать его вот вредные, его показания, да, вот наличие его из пробы на электрод электрохимического датчика. Вот
пока
так все это
максимально
звучит,
понятно.
Да. Вот, но я предлагаю все-таки, да, Леш,
конечно, я имел в виду, что выглядит, точнее, звучит достаточно понятно, а вот что за этим стоит, вот там может быть очень действительно серьезная,
да,
научная и прикладная работа. С нами на связи биохимик, биофизик, президент Ассоциации активных долгожителей Геннадий Горюшкин. Геннадий Егорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович, приветствуем вас. А как раньше вот определяли наличие нитробензола и других токсинов? И вот, как мы сейчас уже рассказали, не всегда это удавалось сделать традиционным способом. То есть в чем отличие новой разработки от старых?
Вот смотрите, я как раз таки могу рассказать о нетрадиционных и неизвестных на сегодняшний день академической науке методах управления процессами в своем организме. Вот в заставке там было написано, что Ассоциация активных долгожителей. Это не просто объединение людей, которые там стремятся к здоровому образу жизни. Нет, мы реализуем то открытие, которое было сделано мной еще 20 лет назад. И я пытался это предложить Академии наук. Но обсуждение закончилось интересной фразой. Не надо обгонять науку на 20 лет вперед, тебя никто не понимает. Ну вот, может быть, сегодняшние слушатели уже что-то начнут понимать. Итак, возможности организма, которые мы открыли, позволяют нам выстроить такую систему управления внутренними процессами в организме, которые реализуют в том числе и так называемую программу детоксикации. То есть, здесь вынужден сделать оговорку, обученный.
Геннадий Григорьевич, я прошу прощения. Все-таки вот про приборы, про технику, про какие-то вот такие, хотелось бы вещи тоже беседовать, потому что схемы, как свой организм привести в баланс с необходимым, это тоже очень важно. Это, безусловно, ключевой момент. Но все-таки согласитесь, для большинства вот какой-то счетчик, какой-то, я не знаю, датчик будет проще и понятнее.
Да, вот что объясните нам, пожалуйста, что вот сейчас для поиска нитробензола, например, применяют такие оптические спектральные анализаторы, а вот это новое. Это электрохимические датчики, они очень маленькие и довольно простые в изготовлении.
Дело в том, что от этого направления науки на самом деле очень ограничено, я давно отошел. То, что я могу рассказать, это та система, которую мы используем как для определения, так и для детоксикации организма. Даже если мы где-то промахнулись, мы можем включить процессы, в собственном организме, и это может научиться любой человек. У нас люди в 86 лет могут проводить такие операции. Зачем же сегодня вешать лапшу на уши, что нет другого подхода, кроме того, что делается, так сказать, химическим? Да, я химик, да, я биохимик, да, работал в Институте биологической физики Академии наук. Но не стояли мы на месте, не заткнулись на тех знаниях, которые были получены давным-давно. И те открытия, про которые вы рассказываете, я уже слышал некоторую часть, это опять-таки по сравнению с нами, это очень устаревшая техника.
Но все-таки, я так думаю, что человек не может ведь на глаз определить, да, есть ли, содержится ли в продуктах, допустим, нитраты или еще какие-то токсичные вещества.
Да просто химия, да, любая.
Какой-то приборчик всегда должен быть под рукой, тем более вот такой новый портативный анализатор, такой синтетический рецептор, который сможет распознавать токсичные элементы.
Ну вот про это я рассказать ничего не смогу, поскольку не занимаюсь такого рода вопросами.
Геннадий Георгиевич, очень жаль, хотелось как раз именно про непосредственную химию в овощах побеседовать. Спасибо вам большое, Геннадий Горюшкин, в эфире на радио «Спутник». Это действительно очень важный момент, это и в себе каким-то образом нужно приучить. Другое дело, что все-таки, ну, вернусь к этому моменту. Одно дело, да, какой-то сложная система, я даже не знаю, гимнастики или самотренировок. Другое дело все-таки, да, вот что-то, что можно положить в карман, с чем можно сходить в магазин, вот так вот просто.
Еще главное, цена в... вопроса. Пока это, я
и
так
это,
думаю,
кстати,
опытные
тоже.
Образцы, наверное, их еще нет в таких масштабных объемах.
А вот это, кстати, всегда действительно очень важный момент, насколько из опытного, из со стадии открытия это переходит в область массового
применения
производства.
Уже, да.
И насколько это вот переходит из серии, что просто мы такое можем, до это действительно полезно, это действительно помогает, и это, ну как это сказать, не 15 секунд своей славы кто-то отхватил, да, а это что-то, что может действительно помогать. Екатерина Матыскина у нас на связи, телефонный член сообщества диетологов России, ассоциации нутрициологов, сама тоже диетолог-нутрициолог. Екатерина, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Катерина, мы как раз сейчас с Алексеем говорили вот о том, насколько полезны вообще вот нитрат-тесты, да, нитрометры и так далее, потому что некоторые эксперты говорят, что, в принципе, вот эти вот средства электронного измерения, они не могут дать объективной информации о содержании нитрата в продукте. Угу. Вот вы сами пользуетесь, как к этому относитесь?
Честно скажу так, я не пользуюсь, но, однако, я и сама, и своих подопечных учу читать этикетки, потому что все-таки в этикетках тоже немалое значение есть. Например, те же ешки наши любимые, да, которые пищевые добавки, и Е, индекс Е признан, потому что в рамках европейского сообщества принято обозначать индексом Е от Europe. И, собственно, те же наши ешки, они есть как оказывают неблагоприятное воздействие, так и опасные. Поэтому здесь тоже нам те же этикетки на продуктах в помощь.
А насколько сейчас есть, я уж прошу прощения, никого сейчас не хочу обидеть, но вот такое манипулирование, может быть, для упрощения, для быстроты, ну, как это сказать, поместить одно, а потом на самом поместить на этикетку одно, а на деле это скрывает что-то куда более серьезное, потому что, ну, честно, порой даже боязно посмотреть, что в итоге с этикеток соответствует истинной и действительности, то есть когда расшифровка это происходит.
Я с вами согласна, причем есть такие завуалированные слова, например, кулинарные жиры или растительные жиры, а по факту это одно простое слово «трансжиры», которое Всемирная организация здравоохранения в том числе ограничивает в употреблении примерно до 1% там, от суточной нормы калорийности рациона.
Екатерина, скажите, а вот на что обращать внимание при трапезе, скажем так, на непохожий вкус пищи, едкое или горькое послевкусие, неприятный химический запах? Ведь можно как-то по внешнему виду определить, что не стоит есть эти продукты. Хотя, конечно, наверное, наличие вот этих вот ешек можно определить только лабораторным способом.
Да, наличие ешек можно определить лабораторным способом плюс этикетка. Надеюсь, что все-таки все наши производители указывают полный состав продукта. Однако с точки зрения того же питания здорового, я все-таки рекомендую придерживаться принципа 80/20 без этикеток. То есть, соответственно, включать в свой рацион 80% тех продуктов, которые мы понимаем без этикетки. То есть, условно, курица, понятно, что это курица, а вот куриные котлеты – уже вопрос, да, то есть нужно прочитать этикетку. Или творог в брикете и там глазированный сырок. Творог в брикете, понятно, что это творог, а глазированный сырок здесь опять же вопрос, что там внутри у него есть.
А вот кроме нитратов, нитритов, металлов, вот мы говорили про нитробензол, который попадает в продукт при естественном произрастании, что еще может попасть в еду и как этого можно избежать?
Ну, здесь, смотрите, конечно же, обращайте внимание на те же сроки годности и на то, как выглядит сам продукт. Те же арбузы, я просто, да, слышала то, что вначале говорили про арбузы. Конечно, есть, да, там, даже народные такие методы определения, чтобы арбуз, конечно же, не был поврежден и так далее, потому что там рыхлая среда, там очень легко зарождаются разные бактерии естественным путем, даже если не было добавлено каких-то нитритов и нитратов.
А вы сами... Поэтому, конечно... Прошу прощения, да. Прошу прощения, продолжайте.
Давайте.
Я хотел у вас уточнить, пользуетесь ли вы какими-нибудь дополнительными приборами, какими-нибудь устройствами, или это вот, ну, действительно, как это, уже на глазок этого достаточно, потому что это же действительно самое важное, с этого все начинается, с тех продуктов, которые человек присматривает для себя в магазине, а уже потом дальше он приносит их домой, что-то готовит, какую-то дальнейшую выборку.
Эти приборы, мне кажется, в первую очередь для самоуспокоения.
Вот, я поэтому как раз и хочу спросить...
Да, Екатерина. Мне тоже кажется, то, что отчасти эти приборы для самоуспокоения. Однако, я честно вам скажу, что я не пользуюсь, но я бы все-таки проэкспериментировала бы, знаете, и попользовалась. Просто понять действительно, как это работает в быту.
А что для вас будет ключевым показателем? Вы же не на себе экспериментировать в этом смысле будете. Я здесь уж прошу прощения, ваш пример в этом смысле привожу, и вас тоже спрашиваю адресно лично, но просто потому, что у вас есть именно, как это сказать, познание, дополнительный опыт именно в области, я так понимаю, подбора диеты, вообще вот на нутрициологической сфере.
Ну, смотрите, вообще мы начинаем с нашими подопечными, скажем так, с более простого пути. Прежде чем проверять продукты на различные, да, нитраты и ходить с прибором, нужно изначально понять, какие вообще продукты выбирать и с точки зрения той же диетологии. И то есть, например, можно помочь организму просто, да, простым алгоритмом избавиться от всяких лишних пристрастий к еде. Опять же, ограничить себя в том, что мы едим продукты, там, полузаготовки какие-то, которые как раз-таки часто содержат непонятный состав, да, готовые блюда и так далее, там, фастфуды. И учиться любить есть здоровую еду, хотя слово «здоровая пища», «здоровая еда» я не очень люблю, потому что а здоровая пища для всех понятия очень разное.
Но вот даже если вы это говорите прямым текстом, куда уж людям, которые, ну как это сказать, просто заходят и ориентируют, заходят в магазин и ориентируются на этикетки или, ну как, на советы знакомых.
Да даже домашняя еда, если она дома приготовлена, она не всегда относится к разряду здоровых.
А продукты для домашней еды вы откуда берете?
Продукты из магазина.
Вот, о том и речь.
Ну смотрите, вообще для меня здоровая пища – это практически любая еда, когда мы знаем меру и когда мы знаем время приема. То есть я бы рекомендовала ограничить заведомо вредные и опасные продукты, типа сладкие газированные напитки, алкоголь, колбасы копчености, фастфуд. Не отказываться резко от всего, потому что когда мы от всего сразу отказываемся, это приводит к срывам, к дальнейшему, к какому-то нежеланию, отторжению к той еде, которую мы как бы выбрали для себя здоровой. Стараться не следовать слепо за любой модной тенденцией и, например, отказываться от того или иного продукта, от крупы, от молочной продукции, от мяса. То есть подходить к вопросу взвешенно. Ведь в тех же данных продуктах много витаминов, минералов, питательных веществ.
Все время вот на паузе хочу дополнительный вопрос докинуть. Продолжите, пожалуйста, завершить фразу, это важно.
Также, конечно, ваше питание должно быть максимально разнообразным. Ведь, например, та же Всемирная организация здравоохранения рекомендует еженедельно употреблять 28 разных блюд и 10 разных напитков. То есть таким образом мы даже подходим к тому, что та же куриная грудка и гречка, которая, да, там в какой-то момент времени было популярно есть на ежедневной основе, это тоже не самый лучший выбор, потому что это не разнообразное питание. Питание должно быть разнообразным в том числе.
Екатерина, я вас правильно понимаю, если так уж подытоживать, что в этом смысле все будет индивидуальным и, как сказать, и полезная диета, и полезные продукты, и в целом все остальное?
Да, конечно. Мы вообще, да, все-таки у каждого свой организм, у каждого свои болячки, я прошу прощения за это слово, но тем не менее, как говорят врачи, да, не бывает здоровых людей, бывают недообследованные. Поэтому здесь, конечно, индивидуально есть те же показатели по анализам индивидуальные, когда мы тоже понимаем те же непереносимости на тот или иной продукт, в случае, если они есть.
Ну, вот это действительно, ну, и, наверное, ключевое,
кстати,
что стоит сказать.
Токсичным действием могут даже обладать и безобидные элементы, те же витамины, да, все зависит от дозы, формы и, в общем-то, способа использования.
Конечно, конечно. Я бы вообще в целом рекомендовала бы самостоятельно не добавлять какие-то витамины в свой рацион, потому что мы всегда забываем о таком ключевом моменте. Мы думаем, что недостаток вредит, но на самом деле и избыток вредит. Поэтому если мы добавляем какие-то витамины и добавки в наш рацион сами специально, то лучше это делать после консультации с врачом, после сдачи анализов, когда вы видите, что это действительно нужно вашему организму.
Ну вот снова мы к этому пришли. Давайте на этом мы завершим часть беседы с Екатериной Матыцкой. Екатерина, вам спасибо. Это тот момент, то направление, что консультация с врачом, консультация со специалистом и какие-то дополнительные собственные тесты проводить, то есть тесты, анализы.
Необходимо обследование.
Абсолютно точно, да. Абсолютно. Потому что здесь действительно нужно знать и особенности своего организма для того, чтобы уже в дальнейшем выстраивать какую-то, может быть, свою диету, может быть, свою специфическую, свой специфический вкус какой-то формировать. С нами же на связи Сергей Белков, пищевой химик-технолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, вот мы как раз сегодня говорили об открытии уральских ученых. Они изобрели такой вот экспресс-тест, с помощью которого буквально на месте, даже не требуется лабораторное исследование, можно выявить ядовитый нитробензол. Значит, что касается принципа работы этого такого вот небольшого портативного устройства, то он довольно прост. То есть этот датчик работает на основе органических соединений класса диазинов. Вы не могли бы нам пояснить вообще вот, что называется, на пальцах, как он
есть
определяет
открытие,
наличие,
да.
Да, вот этих
или
токсинов?
Или это что-то такое простое, банальное и, может быть, не заслуживающее внимания?
Я думаю, что это простое, банальное, но я, к сожалению, просто не готов сейчас комментировать уже детально новости и что там по химизму происходит. Ну, не готов ответить. Скорее всего, это какая-то обычная качественная реакция там используется, и которых много, в общем-то, в органической химии.
А в принципе, вот таким датчиком, да, портативным, который определяет наличие ядовитых токсинов, можно ли верить, да, вот стоит ли сравнивать их показания с лабораторными исследованиями? То есть датчик ведь может и ошибиться?
Ну, смотрите, безусловно, в каких-то случаях сверить стоит, но общий принцип в том, что, естественно, качественные такие методы на коленках, они не являются заменителями лабораторных исследований. Если есть подозрение в продукте что-то, подозревать, что там что-то содержится вредное, то единственный способ это как бы достоверно доказать, это настоящее полноценное исследование. Кроме того, надо, безусловно, отдавать отчет, что нет никаких таких вещей, как там общие токсины какие-то и так далее. Да, каждое органическое вещество, оно, в общем-то, уникальное, и нет одного там экспресс-метода, который определяет 20 там, или 100 разных органических веществ. Если у вас сенсор настроен там на нитробензол, то он, значит, определяет только нитробензол, и какие-то другие вещи он, безусловно, не определит.
Ну, это, видимо, можно отнести и к нитротестам, к нитрометрам, да, то есть они тоже не дают такой объективной информации на месте, так скажем. То есть любой конкретный продукт нужно нести обязательно в лабораторию, чтобы убедиться в наличии тех или иных токсинов.
Ну, безусловно, да, тем более, что нитрат-тестер – это вообще отдельная тема, они не дают никаких показателей, они пишут на экране какие-то цифирки, но эти цифирки, они совершенно ни к чему не привязаны, ни к содержанию нитратов, ни к безопасности продукта, разве что к электропроводности этого продукта.
Насколько вообще реальна перспектива, что в каком-то уже обозримом будущем в магазин без набора этих счетчиков, вы очень хорошо сказали, что одним-то прибором всего не отследить, всего не оценить, но вот что действительно будешь приходить обвешанный как охотник за привидениями, вот с этим, с огромным ящиком и несколькими щупами и другими агрегатами?
Это достаточно бессмысленное мероприятие, что-то мерить в магазине, тем более вот именно такими как бытовыми, около или даже псевдонаучными приборами. Вот. Сегодняшние технические регламенты современные, они достаточно жестко устанавливают требования по безопасности. Если вы посмотрите даже официальные отчеты Роспотребнадзора или там неофициальные, не знаю, какие-то исследования, действительно там, в общем, заслуживающих доверия организаций, то вы увидите, что современная еда, она экстремально безопасна в этом смысле, и найти в нем что-то вредное, это скорее вот тут такие какие-то единичные совершенно выпадающие случаи. И обычный потребитель это вредное не найдет, но зато найдет что-то очень много подозрительного, что создаст ему панике.
А вот такой момент тоже, насколько реален, насколько возможен, потому что вот позиционируется такая ситуация, что если раньше что-то можно было проверить только в лаборатории, то есть при соблюдении огромного количества условий, при соответствующем, не знаю, атмосфере, соответствующем, как это сказать, требованиях, здесь все это вот переносится человеку, что называется, в прибор. То есть он может каким-то образом, ну как это, те же самые, не знаю, коронавирусные тесты, мы вот тоже привыкли против коронавируса, есть обычные, есть экспресс-тесты, и это было очень серьезно. Шаг, когда был произведен, в области, чтобы в том направлении, чтобы отследить какие-то вредные токсины, вредные нитраты и прочее. Это насколько сложный шаг? Или это вот было на поверхности, и нужно было просто на это решиться?
Не, ну опять же, повторюсь, если нужно вычислить какой-то один определенный токсин и бросить на него все усилия там, науки, да, то, безусловно, можно выделить прибор, который будет достоверно устанавливать наличие этого условного нитробензола, да, экспресс-методом. Но поскольку у нас потребители очень запуганы и ищут миллионы разных токсинов, они существуют, миллионов разных токсинов, они это действительно, как бы, каждое вещество индивидуально, и каждое нужно устанавливать отдельно, то придумать такой прибор, его невозможно, и придумать такой метод, его невозможно. Нам остается, в общем-то, доверять поставщикам сырья, которые используют в приготовлении продукта, отделу качества производителя, который проверяет продукты, там, контролирующим организациям, которые тоже, несмотря на все недостатки в их деятельности, проверяют так или иначе качество этого продукта. Говорю, и в данном случае самое интересное то, что вот эти вот бумажки о том, что там есть, не знаю, свидетельство о госрегистрации продукта, оно выступает гораздо большим гарантом качества этого продукта, чем любые вот эти вот наколенные тесты.
А вот по внешнему виду, по запаху, допустим, можно определить наличие токсинов? Просто я знаю, например, картофель, да, у которого есть зеленые пятнышки такие. Это, значит, говорит о наличии ядовитого солонина. То есть, ну, люди, может быть, некоторые люди не знают, что просто перед приготовлением блюд обязательно нужно удалять вот эти вот цветные образования на корнеплоде.
Ну, в большинстве случаев, собственно, вот этот вот внешний вид, там вкус и цвет является единственным плюс-минус надежным тестом для потребителя о том, что продукт съедобный, да, то есть мы привыкли в быту, видим, если там мясо, не знаю, пахнет тухлятиной, то его не надо есть, это совершенно...
Ну, это очевидные вещи просто.
То же самое с зеленой картошкой, то же самое с какими-то там другими продуктами. Это там органолептические тесты, которые показывают нам продукт свежий, не свежий, испорченный, не испорченный. Это нормальный метод, которому потребитель, да, действительно вполне может доверять. Но если продукт выглядит как свежий, там, не знаю, пахнет как свежий, на вкус как свежий, совершенно нормальный, то установить каким-то способом о том, что в нем есть что-то вредное, ну, это практически невозможно. Mm-hmm. Но имеется в виду, я имею в виду, что вот в бытовом в таком плане.
Да уж, Сергей, вам спасибо огромное за комментарии. Пищевой химик-технолог Сергей Белков на связи с Радио Спутник. Оль, вот очень все равно как-то проще и понятнее ничего не стало. Приборы есть, но все равно не отследят.
Экспресс-тесты есть, главное,
хорошо,
есть этикетка.
Но тоже все не отследят.
Надо доверять производителям, что еще
вот
остается.
Вот вопрос доверия. И в этом смысле, да, можно только об одном понадеяться, что никто злоупотреблять этим самым доверием потребителя не будет.
И ходить в проверенные места.
А это само собой. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, микрофон. Оль, спасибо.
Применяют такие оптические спектральные анализаторы. А вот это новое, это электрохимические датчики. Они очень маленькие и довольно простые в изготовлении.
Дело в том, что от этого направления науки на самом деле очень ограничено. Я давно отошел. То, что я могу рассказать, это та система, которую мы используем как для определения, так и для детоксикации организма. Даже если мы где-то промахнулись, мы можем включить процессы в собственном организме, и это может научиться любой человек. У нас люди в 86 лет могут проводить такие операции. Зачем же сегодня вешать лапшу на уши, что нет другого подхода, кроме того, что делается, так сказать, химическим? Да, я химик, да, я биохимик, да, работал в институте биологической физики Академии наук. Но не стояли мы на месте, не заткнулись на тех знаниях, которые были получены давным-давно. И те открытия, про которые вы рассказываете, я уже слышал некоторую часть, это опять-таки по сравнению с нами, это очень устаревшая техника.
Но все-таки, я так думаю, что человек не может ведь на глаз определить, да, есть ли, содержится ли в продуктах, допустим, нитраты или еще какие-то токсичные вещества.
Да просто химия, да, любая.
Какой-то приборчик всегда должен быть под рукой, тем более вот такой новый портативный анализатор, такой синтетический рецептор, который сможет распознавать токсичные элементы.
Ну вот про это я рассказать ничего не смогу, поскольку не занимаюсь такого рода вопросами.
Геннадий Георгиевич, очень жаль, хотелось как раз именно про непосредственную химию в овощах побеседовать. Спасибо вам большое, Геннадий Горюшкин, в эфире на Радио Спутник. Это действительно очень важный момент, это и в себе каким-то образом нужно приучить. Другое дело, что все-таки, ну, вернусь к этому моменту. Одно дело, да, какой-то сложная система, я даже не знаю, гимнастики или самотренировок. Другое дело все-таки, да, вот что-то, что можно положить в карман, с чем можно сходить в магазин, вот так вот просто.
Еще главное цена вопроса.
Руки.
Пока это, я
и
так
это,
думаю,
кстати,
опытные
тоже.
Образцы, наверное, их еще нет в таких масштабных объемах.
А вот это, кстати, всегда действительно очень важный момент, насколько из опытного, со стадии открытия это переходит в область массового
применения
производства.
Уже, да.
И насколько это вот переходит из серии, что просто мы такое можем, до это действительно полезно, это действительно помогает, и это, ну как это сказать, не 15 секунд своей славы кто-то отхватил, да, а это что-то, что может действительно помогать. Екатерина Матыскина у нас на связи, телефонный член сообщества диетологов России, ассоциации нутрициологов, сама тоже диетолог-нутрициолог. Екатерина, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Екатерина, мы как раз сейчас с Алексеем говорили вот о том, насколько полезны вообще вот нитрат-тесты, да, нитрометры и так далее, потому что некоторые эксперты говорят, что, в принципе, вот эти вот средства электронного измерения, они не могут дать объективной информации о содержании нитрата в продукте. Угу. Вот вы сами пользуетесь, как к этому относитесь?
Честно скажу так, я не пользуюсь, но, однако, я и сама, и своих подопечных учу читать этикетки, потому что все-таки
в этикетках тоже немалое значение. Есть, например, те же ешки наши любимые, да, которые пищевые добавки, и Е, индекс Е признан, потому что в рамках европейского сообщества принято обозначать индексом Е от Europe. И, собственно, те же наши ешки, они есть как оказывают неблагоприятное воздействие, так и опасные. Поэтому здесь тоже нам те же этикетки на продуктах в помощь.
А насколько сейчас есть, я уж прошу прощения, никого сейчас не хочу обидеть, но вот такое манипулирование, может быть, для упрощения, для быстроты, ну, как это сказать, поместить одно, а потом на самом поместить на этикетку одно, а на деле это скрывает что-то куда более серьезное, потому что, ну, честно, порой даже боязно посмотреть, что в итоге с этикеток соответствует истинной действительности, то есть когда расшифровка это происходит.
Я с вами согласна, причем есть такие завуалированные слова, например, кулинарные жиры или растительные жиры, а по факту это одно простое слово «трансжиры», которое Всемирная организация здравоохранения в том числе ограничивает в употреблении примерно до 1% там, от суточной нормы калорийности рациона.
Екатерина, скажите, а вот на что обращать внимание при трапезе, скажем так, на непохожий вкус пищи, едкое или горькое послевкусие, неприятный химический запах? Ведь можно как-то по внешнему виду определить, что не стоит есть эти продукты. Хотя, конечно, наверное, наличие вот этих вот ешек можно определить только лабораторным способом.
Да, наличие ешек можно определить лабораторным способом плюс этикетка. Надеюсь, что все-таки все наши производители указывают полный состав продукта. Однако с точки зрения того же питания здорового, я все-таки рекомендую придерживаться принципа 80/20 без этикеток. То есть, соответственно, включать в свой рацион 80% тех продуктов, которые мы понимаем без этикетки. То есть, условно, курица, понятно, что это курица, а вот куриные котлеты – уже вопрос, да, то есть нужно прочитать этикетку. Или творог в брикете и там глазированный сырок. Творог в брикете, понятно, что это творог, а глазированный сырок здесь опять же вопрос, что там внутри у него есть.
А вот кроме нитратов, нитритов, металлов, вот мы говорили про нитробензол, который попадает в продукт при естественном произрастании, что еще может попасть в еду и как этого можно избежать?
Ну, здесь, смотрите, конечно же, обращайте внимание на те же сроки годности и на то, как выглядит сам продукт. Те же арбузы, я просто, да, слышала то, что вначале говорили про арбузы. Конечно, есть, да, там, даже народные такие методы определения, чтобы арбуз, конечно же, не был поврежден и так далее, потому что там рыхлая среда, там очень легко зарождаются разные бактерии естественным путем, даже если не было добавлено каких-то нитритов и нитратов.
А вы сами... Поэтому, конечно... Прошу прощения, да. Продолжайте.
Да нет, давайте.
Я хотел у вас уточнить, пользуетесь ли вы какими-нибудь дополнительными приборами, какими-нибудь устройствами, или это вот, ну действительно, как это, уже на глазок этого достаточно, потому что это же действительно самое важное, с этого все начинается, с тех продуктов, которые человек присматривает для себя в магазине, а уже потом дальше он приносит их домой, что-то готовит, какую-то дальнейшую выборку.
Эти приборы, мне кажется, в первую очередь для самоуспокоения.
Вот, я поэтому как раз и хочу спросить...
Да, Екатерина. Мне тоже кажется, то, что отчасти эти приборы для самоуспокоения. Однако, я честно вам скажу, что я не пользуюсь, но я бы все-таки проэкспериментировала бы, знаете, и попользовалась. Просто понять действительно, как это работает в быту.
А что для вас будет ключевым показателем? Вы же не на себе экспериментировать в этом смысле будете. Я здесь уж прошу прощения, ваш пример в этом смысле привожу, и вас тоже спрашиваю адресно лично, но просто потому, что у вас есть именно, как это сказать, познание, дополнительный опыт именно в области, я так понимаю, подбора диеты, вообще вот на нутрициологической сфере.
Ну, смотрите, вообще мы начинаем с нашими подопечными, скажем так, с более простого пути. Прежде чем проверять продукты на различные, да, нитраты и ходить с прибором, нужно изначально понять, какие вообще продукты выбирать и с точки зрения той же диетологии. И то есть, например, можно помочь организму просто, да, простым алгоритмом избавиться от всяких лишних пристрастий к еде. Опять же, ограничить себя в том, что мы едим продукты, там, полузаготовки какие-то, которые как раз-таки часто содержат непонятный состав. да, готовые блюда и так далее, там, фастфуды. И учатся любить есть здоровую еду, хотя слово «здоровая пища», «здоровая еда» я не очень люблю, потому что здоровая пища для всех понятие очень разное.
Но вот даже если вы это говорите прямым текстом, куда уж людям, которые, ну как это сказать, просто заходят и ориентируют, заходят в магазин и ориентируются на этикетки или, ну как, на советы знакомых.
Да даже домашняя еда, если она дома приготовлена, она не всегда относится к разряду здоровых.
А продукты для домашней еды здоровых, вы откуда берете?
Продукты из магазина.
Вот, о том и речь.
Ну смотрите, вообще для меня здоровая пища – это практически любая еда, когда мы знаем меру и когда мы знаем время приема. То есть я бы рекомендовала ограничить заведомо вредные и опасные продукты, угу, типа сладкие газированные напитки, алкоголь, колбасы копчености, фастфуд. Не отказываться резко от всего, потому что когда мы от всего сразу отказываемся, это приводит к срывам, к дальнейшему какому-то нежеланию, отторжению к той еде, которую мы как бы выбрали для себя здоровой. Стараться не следовать слепо за любой модной тенденцией и, например, отказываться от того или иного продукта, от крупы, от молочной продукции, от мяса. То есть подходить к вопросу взвешенно, ведь в тех же данных продуктах много витаминов, минералов, питательных веществ.
Все время вот на паузе хочу дополнительный вопрос докинуть. Продолжите, пожалуйста, завершить фразу, это важно.
Также, конечно, ваше питание должно быть максимально разнообразным. Ведь, например, та же Всемирная организация здравоохранения рекомендует еженедельно употреблять 28 разных блюд и 10 разных напитков. То есть таким образом мы даже подходим к тому, что та же куриная грудка и гречка, которая, да, там в какой-то момент времени было популярно есть на ежедневной основе, это тоже не самый лучший выбор, потому что это не разнообразное питание. Питание должно быть разнообразным в том числе.
Екатерина, я вас правильно понимаю, если так уж подытоживать, что в этом смысле все будет индивидуальным, и, как сказать, и полезная диета, и полезные продукты, и в целом все остальное?
Да, конечно. Мы вообще, да, все-таки у каждого свой организм, у каждого свои болячки, я прошу прощения за это слово, но тем не менее, как говорят врачи, да, не бывает здоровых людей, бывают недообследованные. Поэтому здесь, конечно, индивидуально есть те же показатели по анализам индивидуальные, когда мы тоже понимаем те же непереносимости на тот или иной продукт, в случае, если они есть.
Ну, вот это действительно, наверное, кстати, ключевое,
вот,
что стоит сказать.
Токсичным действием могут даже обладать и безобидные элементы, те же витамины, да, все зависит от дозы, формы и, в общем-то, способа использования.
Конечно, конечно. Я бы вообще в целом рекомендовала бы самостоятельно не добавлять какие-то витамины в свой рацион, потому что мы всегда забываем о таком ключевом моменте. Мы думаем, что недостаток вредит, но на самом деле и избыток вредит. Поэтому если мы добавляем какие-то витамины и добавки в наш рацион сами специально, то лучше это делать после консультации с врачом, после сдачи анализов, когда вы видите, что это действительно нужно вашему организму.
Ну вот снова мы к этому пришли. Давайте на этом мы завершим часть беседы с Екатериной Матыцкой. Екатерина, вам спасибо. Это тот момент, то направление, что консультация с врачом, консультация со специалистом и какие-то дополнительные собственные тесты проводить, то есть тесты, анализы.
Необходимо обследование.
Абсолютно точно, да. Абсолютно. Потому что здесь действительно нужно знать и особенности своего организма для того, чтобы уже в дальнейшем выстраивать какую-то, может быть, свою диету, может быть, свою специфическую, свой специфический вкус какой-то формировать. С нами же на связи Сергей Белков, пищевой химик-технолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Николаевич, вот мы как раз сегодня говорили об открытии уральских ученых. Они изобрели такой вот экспресс-тест, с помощью которого буквально на месте, даже не требуется лабораторное исследование, можно выявить ядовитый нитробензол. Значит, что касается принципа работы этого такого вот небольшого портативного устройства, то он довольно прост. То есть этот датчик работает на основе органических соединений класса диазинов. Вы не могли бы нам пояснить вообще вот, что называется, на пальцах, как он
есть
определяет наличие,
да,
да, вот этих
или
токсинов?
Или это что-то такое простое, банальное и, может быть, не заслуживающее внимания?
Я думаю, что это простое, банальное, но я, к сожалению, просто не готов сейчас комментировать уже детально новости и что там по химизму происходит. Ну, не готов ответить. Скорее всего, это какая-то обычная качественная реакция там используется, и которых много, в общем-то, в органической химии.
А в принципе, вот таким датчиком, да, портативным, который определяет наличие ядовитых токсинов, можно ли верить, да, вот стоит ли сравнивать их показания с лабораторными исследованиями? То есть датчик ведь может и ошибиться?
Ну, смотрите, безусловно, в каких-то случаях сверить стоит, но общий принцип в том, что, естественно, качественные такие методы на коленках, они не являются заменителями лабораторных исследований. Если есть подозрение в продукте что-то, подозревать, что там что-то содержится вредное, то единственный способ это как бы достоверно доказать, это настоящее полноценное исследование. Кроме того, надо, безусловно, отдавать отчет, что нет никаких таких вещей, как там общие токсины какие-то и так далее. Да, каждое органическое вещество, оно, в общем-то, уникально, и нет одного там экспресс-метода, который определяет 20 там, или 100 разных органических веществ. Если у вас сенсор настроен там на нитробензол, то он, значит, определяет только нитробензол, и какие-то другие вещи он, безусловно, не определит.
Ну, это, видимо, можно отнести и к нитрат-тестам, к нитрометрам, да, то есть они тоже не дают такой объективной информации на месте, так скажем. То есть любой конкретный продукт нужно нести обязательно в лабораторию, чтобы убедиться в наличии тех или иных токсинов.
Ну, безусловно, да, тем более, что нитрат-тестер – это вообще отдельная тема, они не дают никаких показателей, они пишут на экране какие-то цифирки, но эти цифирки, они совершенно ни к чему не привязаны, ни к содержанию нитратов, ни к безопасности продукта, разве что к электропроводности этого продукта.
Насколько вообще реальна перспектива, что в каком-то уже обозримом будущем в магазин без набора этих счетчиков, вы очень хорошо сказали, что одним-то прибором всего не отследить, всего не оценить, но вот что действительно будешь приходить обвешанный как охотник за привидениями, вот с этим, с огромным ящиком и несколькими щупами и другими агрегатами?
Это достаточно бессмысленное мероприятие, что-то мерить в магазине, тем более вот именно такими как бытовыми, около или даже псевдонаучными приборами. Вот. Сегодняшние технические регламенты современные, они достаточно жестко устанавливают требования по безопасности. Если вы посмотрите даже официальный отчет Роспотребнадзора или там неофициальные, не знаю, какие-то исследования, действительно там, в общем, заслуживающих доверия организаций, то вы увидите, что современная еда, она экстремально безопасна в этом смысле, и найти в нем что-то вредное, это скорее вот тут такие какие-то единичные совершенно выпадающие случаи. И обычный потребитель это вредное не найдет, но зато найдет что-то очень много подозрительного, что создаст ему панику.
А вот такой момент тоже, насколько реален, насколько возможен, потому что вот позиционируется такая ситуация, что если раньше что-то можно было проверить только в лаборатории, то есть при соблюдении огромного количества условий, в соответствующих, при соответствующем, не знаю, атмосфере, соответствующем, как это сказать, требованиях, здесь все это вот переносится человеку, что называется, в прибор. То есть он может каким-то образом, ну как это, те же самые, не знаю, коронавирусные тесты, мы вот тоже привыкли против коронавируса, есть обычные, есть экспресс-тесты, и это было очень серьезно. Шаг, когда был произведен, в области, чтобы в том направлении, чтобы отследить какие-то вредные токсины, вредные нитраты и прочее. Это насколько сложный шаг? Или это вот было на поверхности, и нужно было просто на это решиться?
Не, ну опять же, повторюсь, если нужно вычислить какой-то один определенный токсин и бросить на него все усилия там, науки, да, то, безусловно, можно выделить прибор, который будет достоверно устанавливать наличие этого условного нитробензола, да, экспресс-методом. Но поскольку у нас потребители очень запуганы и ищут миллионы разных токсинов, они существуют, миллионов разных токсинов, они это действительно, как бы, каждое вещество индивидуально, и каждое нужно устанавливать отдельно, то придумать такой прибор, его невозможно, и придумать такой метод, его невозможно. Нам остается, в общем-то, доверять поставщикам сырья, которые используют в приготовлении продукта, отделу качества производителя, который проверяет продукты, там, контролирующим организациям, которые тоже, несмотря на все недостатки в их деятельности, проверяют так или иначе качество этого продукта. Говорю, и в данном случае самое интересное то, что вот эти вот бумажки о том, что там есть, не знаю, свидетельство о госрегистрации продукта, оно выступает гораздо большим гарантом качества этого продукта, чем любые вот эти вот наколенные тесты.
А вот по внешнему виду, по запаху, допустим, можно определить наличие токсинов? Просто я знаю, например, картофель, да, у которого есть зеленые пятнышки такие. Это значит, говорит о наличии ядовитого солонина. То есть некоторые люди не знают, что просто перед приготовлением блюд обязательно нужно удалять вот эти вот цветные образования на корнеплоде.
Ну, в большинстве случаев, собственно, вот этот вот внешний вид, там, вкус и цвет является единственным плюс-минус надежным тестом для потребителя о том, что продукт съедобный, да, то есть мы привыкли в быту, видим, если там мясо, не знаю, пахнет тухлятиной, то его не надо есть,
это совершенно... Ну, это очевидные вещи просто.
То же самое с зеленой картошкой, то же самое с какими-то там другими продуктами. Это там органолептические тесты, которые показывают нам продукт свежий, не свежий, испорченный, не испорченный. Это нормальный метод, которому потребитель, да, действительно вполне может доверять. Но если продукт выглядит как свежий, там, не знаю, пахнет как свежий, на вкус как свежий, совершенно нормальный, то установить каким-то способом о том, что в нем есть что-то вредное, ну, это практически невозможно. Угу. Но имеется в виду, я имею в виду, что вот в бытовом в таком плане.
Да уж, Сергей, вам спасибо огромное за комментарии. Пищевой химик-технолог Сергей Белков на связи с Радио Спутник. Оль, вот очень все равно как-то проще и понятнее ничего не стало. Приборы есть, но все равно не отследят.
Экспресс-тест это есть, главное,
хорошо,
есть этикетка.
Но тоже все не отследят.
Надо доверять производителям, что еще
остается. Вот, вопрос доверия. И в этом смысле, да, можно только об одном понадеяться, что никто злоупотреблять этим самым доверием потребителя не будет.
И ходить в проверенные места.
А это само собой. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, микрофон. Оль, спасибо.